Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 25 марта, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. Считают ли в Славянске себя Донбассом? Кто ищет пропавших без вести в 2014 году? И как сейчас живут Горловка и Дебальцево? Молниеносный за 44 дня возврат Азербайджаном в 7 захваченных Арменией районов в конце прошлого года заставил многих в Украине примерить так называемый «карабахский» сценарий для Донбасса. По словам Баку, им удалось достичь победы без массовых жертв со стороны гражданских и крупных разрушений в городах. Как Азербайджан решился на войну в Карабахе? Насколько гипотетическая военная операция на Донбассе может быть похожа на карабахскую? И стоит ли Украине вообще рассматривать опыт Баку на Донбассе при наличии общей границы с Россией? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями через несколько минут сегодня. Это будут Роман Бачкала, украинский военный корреспондент, который совсем недавно вернулся из поездки по 7 освобожденным Азербайджаном районов в самом непризнанном Нагорном Карабахе и вокруг него, а также в нашем эфире примет участие руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Владимир Копчак. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости от моей коллеги Татьяны Якубович. Ей слово.
Огонь на Донбассе за сутки открывался 7 раз. По сообщению штаба операции объединенных сил, группировки подконтрольной России использовали минометы, РПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под Водяным на Приазовье, Авдеевкой, Шумами, Лебединским, Богдановкой и на Светлодарской дуге. Формирование ДНР заявляет о 4 обстрелах подконтрольной ему территории возле Горловки, Спартака и Петровского. 38% украинцев готовы сделать прививку от COVID за деньги. Половина не хотят вакцинироваться даже бесплатно. Об этом говорится в социологическом исследовании группы «Рейтинг». Вакцинироваться бесплатно готовы 47% респондентов. Это несколько больше, чем в прошлом месяце, отмечают социологи. За сутки в Украине зафиксировано 16,5 тысяч новых случаев COVID-19 и 362 летальных. В лидерах Киев, Одесская область, Житомирская, Львовская. В этих регионах более 1000 новых случаев за сутки. В Донецкой и Луганской областях показатели средние. В Донецкой области 778 новых случаев, 10 летальных. В Луганской 141 новый случай, 1 летальный. Группировка ДНР сообщает о 162 новых случаях COVID-19 за сутки и 9 летальных. А группировка ЛНР о 36 новых случаях и 1 летальном. Первая партия вакцины производства компании Sinovac Biotech отправилась из Китая в Украину, сообщает посольство Украины в Китайской Народной Республике. По сообщению ведомства, партия содержит почти 2 миллиона доз вакцины CoronaVac. Сейчас, напомню, в Украине зарегистрированы вакцины Pfizer и Covishield от Oxford AstraZeneca, но делают прививку пока что только второй вакциной. Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вернулся к работе после коронавирусной болезни. Он, напомню, успел получить первую дозу вакцины, после чего заболел. Ляшко утверждает, что переболел ковидом в легкой форме. Министерство иностранных дел Латвии опубликовало новый список санкций, в который включены 118 белорусских силовиков. МИД Латвии указывает, что санкции введены против официальных лиц, принимавших участие в жестоком подавлении мирных протестов после непризнанных президентских выборов. Всего в Латвию запрещено въезжать 277 гражданам Белоруссии. В этот список включены руководитель спецназа милиции Минской области, сын начальника Минского отряда милиции особого назначения, пресс-секретарь МВД, гособвинитель по делу журналисток Белсат и другие силовики. Северная Корея 25 марта запустила 2 снаряда, которые, вероятно, являются баллистическими ракетами, сообщили официальные лица в Южной Корее, Японии и США. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что 2 ракеты малой дальности были выпущены с восточного побережья Северной Кореи. Ракеты пролетели около 450 километров, прежде чем приземлились в море. Запуск ракет – это первое подобное испытание, о котором стало известно с момента вступления в должность нового президента США Джо Байдена. Баллистические ракеты Северной Кореи запрещены резолюциями Совета безопасности ООН. Ну а президент США Джо Байден, как ожидается, даст сегодня, 25 марта, свою первую пресс-конференцию в должности главы государства. Ее начало в 19:15 по Киеву. Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Ее начало уже в 18:45. Новости в регионе. Этой ночью на шахте «Белозерская» в Донецкой области, это Добропольский район, погиб горняк. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В Петровском районе оккупированного Донецка вследствие прорыва на водоводе произошла авария на водопреграждающей дамбе, из-за чего затопило дома частного сектора. Об этом сообщает оккупационная администрация Донецка. Более 30 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Донецкой области в течение 2 лет. Об этом сообщает областная служба занятости. А финансовой поддержкой от государства в период пандемии воспользовались 19 тысяч жителей Донецкой области. Среди них 12 тысяч – это физические лица предприниматели, и 7 тысяч – наемные работники. Дневной центр социально-психологической помощи для людей, пострадавших от домашнего насилия, открыли в Угледаре. Об этом сообщает Суспильне. Построили и оборудовали центр за деньги программы ООН по восстановлению и развитию мира. И о погоде. В пятницу, 26 марта, на территории Донецкой и Луганской областей днем будет от 5 до 7 тепла, ночью 0-2. Мокрый снег с дождем, ветер северный 3-8 метров в секунду. Но на выходные будет теплее, правда, дождливо, и ночью все еще возможны заморозки.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер. Говорю я нашим новым слушателям, слушателям Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. По номеру 0800 300 403 звонки на этот номер бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы поговорим о том, как Азербайджан решился на войну в Карабахе, насколько гипотетическая военная операция на Донбассе может быть похожа на карабахскую, и стоит ли Украине вообще рассматривать опыт Баку в этой гипотетической операции на Донбассе при наличии общей границы с Российской Федерацией. Об этом мы поговорим с военным корреспондентом, который недавно вернулся из освобожденных районов внутри непризнанной Нагорно-Карабахской республики и вокруг нее, так называемом поясе безопасности, Романом Бачкалой и военным экспертом Владимиром Капчаком. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по поводу вот такой вот возможной гипотетической военной операции на Донбассе и какие уроки Украина может извлечь из войны между Азербайджаном и Арменией.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Опасной вещью назвал использование слова «Донбасс» применительно к Донецкой и Луганской областям Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Радио «Донбасс Реалии» спросило у жителей Славянска, как они понимают термин «Донбасс» и можно ли город, в котором не добывают уголь, считать Донбассом.
К Донбассу относятся Донецкая область и Луганская. Просто по географии знаю.
С чем ассоциируется Донбасс у вас?
С заводами, с промышленностью всякой.
Славянск – это Донбасс, вот несмотря на то, что уголь-то здесь не добывают?
Да, потому что он относится к Донецкой области.
Я понимаю, что это Донецкий угольный бассейн, и как-то оно, наверное, применимо действительно к этой территории.
Славянск для вас – это Донбасс?
Для меня Славянск сейчас уже больше ассоциируется как Украина, потому что уже та территория, как бы я ее не воспринимаю как Украину.
Донбасс для вас сейчас ассоциируется с чем-то плохим?
С Россией, с Путиным, конечно, с бандитами, террористами, которые ведут вот это военное действие.
Славянск для вас это тоже Донбасс, несмотря на то, что уголь здесь не добывают.
А какая разница? Донбасс есть Донбасс. У нас соль добывают, у них уголь добывают. Он единый. Не надо разъединять, это Украина.
Угольные эти шахты, шахтеры, которые там работают. И Донбасс, я думаю, неправильно он так высказывается. Это там же живут люди, такие же, как и все, и везде.
Что такое Донбасс?
Все население территории Донецкой и Луганской области. А у него, если Донбасс – это Донбасс, то что можно сказать? Это весь его интеллект.
А Славянск для вас – это Донбасс? Ведь тут же уголь не добывают.
Донбасс.
Донбасс – это производство, заводы, фабрики, шахты. Да, такой вот регион рабочий.
Славянск – это Донбасс? Ведь уголь-то не добывают здесь.
Предложение, где отдыхают травмированные шахтеры.
То есть Славянск – это Донбасс?
Донбасс.
Донбассом. По жизни у нас был Донбассом. И от того, как он будет называться, ничего не будет меняться. Мы как жили в Донбассе, так и остаемся жить. Донбасс – это угледобывающее место рождения. То есть другого здесь и не было никогда.
А вот в Славянске угля-то не добывают, но это Донбасс?
Ну, потому что мы находились в общей Донецкой области.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пропавшие без вести еще летом-осенью 2014 года. Где они? Кто-то попал в плен, кто-то был ранен. Некоторые даже появлялись в сюжетах российского телевидения. Но теперь об этих людях нет никакой информации. В Северодонецке начала работу фотовыставка, на которой представили 28 историй исчезнувших военных и гражданских. Организаторы говорят, что с помощью выставки пытаются привлечь внимание общества и к поиску пропавших без вести, и к проблемам их семей. Выставка будет работать в Северодонецком городском дворце культуры на протяжении месяца.
Наталья Карпова приехала в Северодонецк из Кривого Рога. Ее сына Олега мобилизовали в мае 2014 года. Ему тогда было 25 лет. Он воевал на Донбассе в составе 40-го батальона территориальной обороны «Кривбас». Наталья вспоминает, что ей рассказывал Олег о войне в Иловайске.
Их не было, ничего не осталось. Они ни воды, ни еды, ничего. Гоняли нас по посадке, каже, 3 часа мы бегали. Потом, каже, закінчилось, були поранені. Ми даже не могли їх нічим перев'язати, бо не було чим. Русские. Были русские, их гоняли русские.
Вскоре после этого разговора Олег попал в плен. Наталья говорит, что до конца непонятно, при каких обстоятельствах это произошло. Позднее она опознала сына на видео российского телеканала. Побратим Олега, вернувшийся из плена, сообщил, что их удерживал батя. Это позывной Павла Дремова, так называемого командира 1-го казачьего полка имени Платова. Последняя информация о судьбе Олега Карпова у матери была в 2016 году. Наталья говорит, что сына удерживали то в Донецке, то в Снежном, то в Макеевке. Елена Сугарова Сугак тоже приехала из Кривого Рога. Ее сын Руслан, боец 40-го батальона, вышел из Иловайского котла. 3 суток раненый, он шел домой и попал в плен. Сначала Руслан Сугак был в Донецкой больнице, а в октябре его вывезли, по информации матери, на территорию России, в Ростов-на-Дону. Руслана Сугака включили в списки для обмена, но, по словам матери, в Ордло не подтверждают, что Руслан находится у них. А дома его ждут жена и 2 детей.
Денис у нас был маленький, у него был такая игрушка «Ежачок», в которую он собирал все свои хлопчачьи игры. Іграшки, такі цінності, так би сказати, хлопчачі, щоб віддати тому дяді, який поверне його тата.
І Наталія Карпова, і Єлена Сугак, і другі матері пропавших без вісті бойців і волонтерів приїхали в Сєвєродонецьк на відкриття виставки. Вона називається «Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо». Виставку організували учасники общественної організації «Берегиня» при підтримці волонтерів із общественної організації «Група Патріот». Алла Макух, руководитель «Берегині», говорить, що ця виставка – напоминання обычным людям, ребятах, которых считают пленными без места пребывания или пропавшими без вести. Вот что рассказала нам Алла Макух.
Мы все прекрасно понимаем, что часть из тех, которые представлены на этих фотографиях, могут быть уже погибшими. Но каждая мама надеется и верит на то, что ее сын жив, что он вернется.
Алла Макух говорит, что ребят надо искать, но единственная причина, по ее мнению, которая тормозит поиски, это то, что представители оккупационных администраций не допускают на неподконтрольной Украине территории поисковые группы, а представителям международных гуманитарных гуманитарных организаций запрещают посещать места, где гибридные силы России удерживают заложников. Какой выход из этого тупика? Вот что предлагает Алла Макух.
У нашей организации единственная надежда – это на то, что мы сможем как-то сконтактироваться с мамами с временно оккупированных территорий и вместе начнем помогать и в поисках, и в передаче гуманитарной помощи.
В Украине координировать работу по поиску пропавших без вести должна комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Эта же комиссия должна быть держателем реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. На сегодня этого реестра нет, да и сама комиссия не работает, потому что государство не дает деньги для работы. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Геннадий Шлейн, помощник главы консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших и умерших защитников Украины. Вот что рассказал Геннадий Шлейн.
В связи с тем, что есть певне небажання с боку можновладців в кабинете министров, у нас возникают питання по тому, что комиссия не працює.
По информации офиса омбудсмена, с начала января этого года число незаконно удерживаемых граждан Украины в Ордло выросло и составляет 267 лиц. Из них 226 гражданские, 37 военнослужащих и 4 бойца добровольческих батальонов. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Прифронтовая Горловка и затерявшиеся между группировками ДНР и ЛНР Дебальцево. Как они изменились за время войны на Донбассе? Что сейчас с железнодорожным вокзалом в Дебальцево, вокруг которого шли ожесточенные бои 6 лет назад? И как люди продолжают жить под звуки постоянной стрельбы на окраине Горловки? Эксклюзивный репортаж о жизни в этих городах.
Дебальцево и Горловка. Два города вблизи линии разграничения под контролем группировки ДНР, где и сейчас слышно звуки войны. На окраине Горловки под эхо автоматных очередей мирно гуляют люди. Здесь, похоже на такую канонаду, привыкли не обращать внимания.
Ладно. Вот так автоматы стручат часто, а вот так вот взрываться, как сейчас, пореже.
Стреляют, конечно, часто, особенно вот как еще летом было как-то, это, наверное, и сентябрь ничего, и октябрь. А потом понеслось, душа в рай.
Вы ощущаете, что вы здесь находитесь на передке?
В другой раз очень ощущаем. В другой раз очень даже ощущаем.
Вот, пожалуйста, тишина.
Заброшенные дома и заколоченные окна в квартирах уже стали обыденностью. Люди рассказывают, здесь, в поселке Гагарина, в Никитовском районе Горловки, чем ближе к передовой, тем больше пустующего жилья.
У меня лично, я же тоже не в своем доме живу. У меня дом разбитый стоит. Еще не сделали. А здесь так живу, как говорится. Сторожу дом, чтобы не растащили. Страшно, а что сделаешь, куда деваться?
У меня все окна побиты. Все окна мои побиты. 14-го года.
В основном ремонтируют. Много брошенных повыезжали люди.
А вот по этой улице, по Черкасово, окна полностью выбитые. И никто там не живет.
Если сравнивать окраину и центр Горловки, разница, конечно, большая. Люди говорят, там жизнь все-таки похожа на мирную. Многие из прифронтовой части города каждый день ездят в центр на работу. В своем районе найти заработок сложно.
Ну, шахту закрыли еще перед войной. Закрыли. Как бы тут только шахта работала одна. И закрыли насчет работы тут как бы...
Ну, в основном в Горловке здесь так. По тишине, можно сказать. Ну, что там, комбикорм мой заводик. И больше, по-моему, я не знаю. Ничего я не знаю здесь больше такого.
Магазины вот работают, и школа есть, работает. Работает. Вот когда один раз был случай, что дети пришли в школу, это было около 9, и началась такая бомбежка, что их всех в убежище.
Здесь растут мои дети, здесь живут мои родители. Поэтому Дебальцево – это родина.
Дебальцево, которое практически разрушили в ходе боев 15-го года, сейчас уже не на передовой. Но, говорят местные жители, и здесь заметно, что война продолжается.
Не только ощущаю, но я еще слушаю. Вот периодически, как нам приветы прилетают. Вот со стороны линии разграничения очень серьезные, бабахают хорошо.
В период 14-15 год большинство, большая половина уехала, потому что мы знаем, что происходило в нашем городе. Вот. Но сейчас возвращаются, город отстраивается.
В городе повсюду флаги группировки ДНР и России. В этом году к годовщине февральских боев в центре открыли мемориал, как написано, посвященный Дебальцевской операции. На памятнике, правда, сначала использовали изображение с украинским солдатом. После огласки в соцсетях боевики фотографию заменили. До войны Дебальцево было важным транспортным узлом. Сейчас на ЖД вокзале пассажиров немного. Электричкой можно доехать в Ясиноватую или Иловайск. Тем не менее, по словам местных жителей, на железной дороге многие еще работают.
Люди работают. Ну, бюджетная сфера, школы, садики, больницы, железная дорога.
Есть предприятия бюджетной сферы, есть промышленные предприятия, есть железнодорожные предприятия. Кто хочет работать, работа в городе всегда есть.
Я работаю в сфере образования. Ну, а так где? На заводе, на транспорте люди работают.
Ну, вообще, хотелось бы, чтобы работало побольше предприятий. Единственное, я знаю, что есть железная дорога у нас. Вообще, это наше градообразующее предприятие. Ну, на сегодняшний момент оно работает с большими проблемами, будем так говорить. А так, больше я на заводе знаю, что работают какие-то цеха, что-то изготовляется. Ну, город очень нуждается, конечно, в рабочих местах и в новых предприятиях.
В целом, о проблемах города на камеру люди предпочитают не говорить. Что касается связей с внешним миром, то из Дебальцево легко поехать в Донецк или Россию. А вот на подконтрольную Украине территорию или в Луганск уже почти год напрямую не попадешь. Боевики ограничения объясняют коронавирусом.
По крайней мере, я знаю, как в Россию можно. Люди паспорта получают и так по работе. Можно.
Вот связь с Луганском очень волнует. Раньше у меня, потому как я работаю, мне нужно было выезжать и в Луганск. В данный момент я не могу туда выехать. Это ограничивает и мои возможности вот, по работе. Вот это очень напрягает. Вот. А в Донецк нет, я проезжаю спокойно.
И в Дебальцево, и в Горловке, когда спрашиваешь людей о будущем, все говорят, хотели бы мира, но верят, что он наступит немногие.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Молниеносный за 44 дня возврат Азербайджаном 9 захваченных Арменией районов в конце прошлого года заставил многих в Украине примерить так называемый «карабахский сценарий» для Донбасса. По словам Баку, им удалось достичь победы без массовых жертв со стороны гражданских и крупных разрушений в городах. Как Азербайджан решился на войну в Карабахе? Насколько гипотетическая военная операция на Донбассе может быть похожа на карабахскую? И стоит ли Украине вообще рассматривать опыт Баку на Донбассе при наличии такой длинной общей границы с Российской Федерацией? Об этом мы поговорим в студии. С нами Роман Бачкала, украинский военный корреспондент по скайпу. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Совсем недавно Роман побывал в освобожденных Азербайджаном районах и как непризнанной Нагорно-Карабахской республики из так называемого пояса безопасности вокруг нее. Называется это видео «Нагорный Карабах сегодня», как завершилась война между Азербайджаном и Арменией. Вот можете найти ссылку в описании к этому видео, познакомиться с тем, что увидел Роман и что говорят сами азербайджанцы о будущем этих районов. Также с нами военный эксперт, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, коллеги.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, высказывайте свои мнения по поводу вот этого так называемого карабахского сценария для Донбасса. Вероятен ли он и чему вообще Украина может научиться из вот этой военной операции Азербайджана в конце прошлого года в Армении? Роман, посмотрел вчера ваш ролик. Скажите честно, вам за него заплатили или что? Откуда такой пиетет по отношению к Азербайджану? советским военным, к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Вот вы говорите о том, что он вовлечен в военную операцию был и сейчас в процессы реинтеграции. Откуда вот у вас такое восхищение и операцией, и результатами ее на Азербайджана в так называемом Нагорном Карабахе?
Вы знаете, на самом деле, я там был в составе, скажем так, украинского пресс-тура, была и группа 1 плюс 1, 5 канала, канала «Украина», и вы могли бы посмотреть материалы наших коллег украинских, и вот такая тональность, она на самом деле общая. Все мы, украинские журналисты, побывавшие там, плюс-минус выразили происходящее вот в такой тональности по одной простой причине, потому что действительно азербайджанским опытом невозможно не восхищаться и не вдохновляться. Возможно, если бы я не был украинским журналистом, а журналистом страны, которая не живет в состоянии военного конфликта и не понимает, что такое, когда часть территории страны оккупирована, другая часть территории страны аннексирована. Знаете, это просто вот такой нерв, который вот я просто почувствовал, что там я увидел то, что хотел бы увидеть в Украине. И, возможно, именно по этой причине, ну, некая такая вот тональность передалась. Действительно, это было искренне.
Роман, а какой там сейчас режим доступа? Вот вы сказали, что вы были вместе с другими украинскими журналистами. Ну, как это все сейчас происходит? Может ли туда приехать какое-то частное лицо в эти освобожденные районы? Или это все под контролем азербайджанских военных и все очень строго сейчас там?
Безусловно, военные контролируют ситуацию. Не только военные, больше даже не столько военные, а больше силы безопасности, то есть местная полиция, нацгвардия, внутренние войска. Действительно, контрольно-пропускные пункты присутствуют на дорогах, ведущих в освобожденные районы, и проверяются документы. Что касается возможности доступа, то я наблюдал, как регулярно на эту территорию заезжали, ну, скажем так, гражданские лица. Туда сейчас устремляются потоки людей, которые жили ранее на этих территориях и были вынуждены переселиться в другие районы Азербайджана. Сейчас идет такая массовая проверка документов, кто может претендовать на свои какие-то пораженные права в свое время в имущественных вопросах в основном. То есть люди пытаются отыскать свои дома и так далее. Поэтому там достаточно многолюдно, то есть это не, знаете, это уже не зона отчуждения, которая эта территория, по сути, была более 20 лет. Поэтому достаточно такой оживленный трафик. Журналисты тоже встречаются, я видел и боснийских коллег, и журналистов из Японии видел, которые не были никак связаны с нашим пресс-туром, но они там тоже работали. Обратил внимание, что все они были в сопровождении официальных лиц, представители Министерства иностранных дел Азербайджана. Я думаю, что эта работа неким образом структурирована местными властями, и наверняка необходимо получать, ну, некую аккредитацию. У нас она, кстати, тоже была, мы получали аккредитацию. И единственное, вот на чем акцентирую, что все-таки вот так вот свободно ехать в тот или иной населенный пункт на сегодняшний день пока что не представляется возможным. Военные объясняют это тем, что часть территории остается заминированной, небезопасной. Я проверял в прессе местной, действительно, практически каждый день сообщения о том, что там или в другом месте где-то кто-то подорвался. Поэтому это все как бы, ну, действительно имеет место быть. Особенно хотелось попасть в освобожденный город Шуша, который является таким сакральным как для Азербайджана, так и для самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и для Армении. Но туда пока что попасть не удалось. Хотя вот президент Азербайджана, которого вы вспоминали, он публично пообещал журналистам, в том числе и мне, что в скором времени журналисты смогут туда попасть.
А почему не пускают, Роман, как думаете, в Шушу?
Ну, мои предположения следующие. Первое, это, конечно, вопросы безопасности. Там была действительно самая настоящая войсковая спецоперация. То есть, допустим, тот же Агдам или Физули, это были разрушенные населенные пункты, и поэтому нельзя сказать, что их там без боя сдали. Но были участки фронта, где силы противника, они просто отступали, да. А вот в Шуша там была другая история, там действительно были городские бои, там действительно были столкновения в таком, скажем, действительно кровопролитном бою, и наверняка осталось еще масса растяжек и других каких-то взрывчатых веществ, и там сейчас работают саперы. Второе, наверное, есть еще вопросы, связанные с тем, что, насколько мне известно, этнические армяне, которые проживали там, они массово выехали из Шуши, но, возможно, не совсем хотелось бы азербайджанским властям вот показывать такой город-призрак. Я думаю, что его сейчас приводят в порядок, каким-то образом, ну что ли, готовят к посещению, для того, чтобы какая-то вот картинка была более позитивная.
Угу. Сейчас наши зрители в YouTube могут видеть кадры из вашего мини-документального фильма о том, как сейчас выглядит вот этот вот освобожденный район непризнанного Нагорного Карабаха и так называемого пояса безопасности вокруг НИК. Уже есть слушатель. Ну вот еще, Роман, хочу у вас спросить, когда готовилась вот эта вот пресс-поездка, в частности, украинских журналистов в эти освобожденные районы, непризнанные НКР, были ли какие-то требования от Министерства информации, Министерства обороны Азербайджана, какая-то цензура? Узнавали ли они, что вы тут собираетесь описывать, что вы собираетесь смотреть, не собираетесь ли вы рассказывать тут о зверствах азербайджанской армии?
Вы знаете, таких вопросов не было. Поездка осуществлялась по приглашению посольства Азербайджана в Украине. Приглашались центральные телеканалы и каких-то, назовем это, темников, да, их не было. Единственное, но это были не представители посольства, а уже, скажем так, организаторы пресс-конференции с президентом, ну, была такая мягкая просьба, по возможности, никто на этом жестко не настаивал, но был такой акцент, что если можно, то избежать вопросов, которые касаются украино-российского конфликта, мол, как бы мы бы не хотели втягивать, у нас там свои отношения с Россией, у вас свои. То есть вот это единственная была просьба обходить эту тему. Мол, тема встречи у нас все-таки касается другого, поэтому если есть такая возможность, вот не касаться этой темы.
Хорошо, напомню, с нами военный корреспондент Роман Бачкалай, военный эксперт Владимир Копчак. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем, возможен ли так называемый карабахский сценарий для Донбасса. К слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Валерий, Краматорск. Скажу свое мнение, так как я сам из Донецка, переселенец. На мой взгляд, за 7 лет на той территории уже очень мало осталось проукраинского населения. Оно уже выехало, давайте скажем честно. И многие те, которые живут в Украине, они не собираются туда возвращаться. В основном там осталось пророссийское или так, ну, аморфное население, которому все равно. На мой взгляд, лучшим для Украины сейчас будет просто держать фронт, просто делать в стране реформы, вступить в НАТО, в Евросоюз. Ну, а на силовой сценарий, ну, давайте честно признаемся, такая протяженность границы, плюс теперь еще и Белоруссия вошла, ну, в зону влияния Российской Федерации. Ну, давайте честно, 140 миллионов против 40 миллионов, это очень сложно. Нам это не нужно. Просто-напросто наши украинские жизни, они дороже россиян.
Спасибо. Вот такое мнение. Роман, ну как вы на это смотрите? Вот с вашей точки зрения, насколько этот сценарий, который мы увидели в конце прошлого года, который продемонстрировал Азербайджан, действительно молниеносная военная операция, всего 44 дня и аж 9 захваченных, возвращенных районов, которые были оккупированы, заняты армянами в результате первой так называемой Карабахской войны после 1994 года. Насколько этот сценарий подходит для Украины, вот с вашей точки зрения, учитывая то, что вы там увидели сами?
Вы знаете, на самом деле, позволю себе не согласиться с человеком, который является переселенцем. При всем уважении и сочувствую, что вы потеряли свой дом, но хочу сказать, что этот тезис как раз-таки навязывает Россия, что, мол, Украине уже просто нет никакой необходимости возвращать оккупированные территории, мол, вас там никто не ждет и вас там никто не любит. У меня есть другая информация, что на самом деле многие в ожидании просто боятся говорить об этом, устали от всего того, что там происходит. И были бы рады, если бы Украина вернула контроль над захваченными районами на сегодняшний день российскими бандформированиями. Поэтому давайте не будем экстраполировать такую частную точку зрения, обобщать ее до каких-то широкомасштабных таких, скажем, выводов. Что касается того, что Украина не способна и невозможно применить военный опыт именно в освобождении оккупированных районов, я здесь хочу расставить акценты. Азербайджан освобождал свои районы не в ходе широкомасштабной военной операции, а в ходе точечной спецоперации, которая предполагала нанесение ударов исключительно точечно. Результатом этого стало минимальное количество жертв среди мирного населения. Если мы возьмем официальные цифры азербайджанской стороны, то это 40 человек.
А вы верите этим цифрам? Все-таки война, Роман?
Я подчеркну, что это официальные данные азербайджанской стороны. Есть другие данные, но они, вот именно когда мы говорим про мирных жителей, то они не разнятся там в десятки, сотни, в тысячи раз. В любом случае, обе стороны признают, что эта операция имела точечный характер. Поэтому, на мой взгляд, в 21 веке, если мы говорим о войсковой операции освободительной, то она может быть исключительно точечной. Вот именно с применением аэрокосмического компонента, с корректировкой целей в буквальном смысле из космоса, Азербайджан задействовал для этого два спутника космических, с применением дронов беспилотных и так далее. То есть мы просто должны понять, что мы не можем мыслить категориями Первой мировой войны, Второй мировой войны, окопная война, там целые дивизионы танков там и так далее. То есть, конечно же, нет. Конечно же, не так. Конечно же, мы не можем впрямую, с другой стороны, сравнивать азербайджанский опыт с украинским. Начнем с того, что эти районы так называемого пояса безопасности, они были практически безжизненными. Когда мы говорим о Донецке, это целая агломерация, это города, где живут сотни тысяч людей, и они в буквальном смысле сливаются воедино. Поэтому, конечно, мы не можем говорить о вот такой широкомасштабной освободительной военной операции. Это будет просто реки крови, но никто этого и не желает, и мир этого не поймет. И украинское правительство, я уверен, прекрасно это понимает. Но когда мы говорим о том, надо ли освобождать или нет, я считаю, тут вообще никакой не должно быть дискуссии. Ни одна страна в мире добровольно не отказывается от своей территории, за исключением редких примеров. Ну, допустим, как Финляндия в свое время отказалась от Карелии, действительно понимая, что в борьбе с Советским Союзом просто может потерять государственность. Но это другая история. А когда мы говорим о нашей истории, то я считаю, что мы должны сделать вывод следующий, прежде всего, что сугубо дипломатическим путем эту проблему решить, к сожалению, невозможно. Потому что это означает? Это, по сути, когда обе стороны сели за стол, и вторая сторона еще посадила, извините, своих таких, ну, верноподданных, да, в данном случае представителей самопровозглашенных республик, и говорит им, ну вот теперь решайте. А в чем, собственно, предмет? Одни просто должны согласиться, что они должны как-то раствориться, да, эти республики, просто должны пропасть, потерять свои насиженные места, свои насиженные кресла и так далее, и пойти в тюрьму в лучшем случае. Конечно же, нет, так это не решится никогда. Поэтому в любом случае пример Азербайджана применим в том, что мы должны совершенствовать свою армию, усиливать свой оборонный потенциал, продумывать формы и методы ведения военных действий, спецопераций уже с учетом новейших технологий, оперировать с современным опытом, в том числе и Азербайджана. Но ни в коем случае не говорить о том, что мы это должны впрямую копировать. Об этом речь, конечно же, не идет.
Роман, вот вернусь к Шуше, которую вы вспомнили, один из таких ключевых городов вот этой вот битвы, развернувшейся в конце прошлого года. Ну, там, наверное, были большие разрушения и городские бои, и, наверное, не хочет вот показывать Баку подобные картины мировому сообществу. Но если Украина пойдет в наступление на Донбассе, гипотетически, Шушой может стать любой населенный пункт: Макеевка, Енакиево, Алчевск, Донецк, Луганск. Вот вы сами видели Агдам, да, который превратился в один из районов Хомса, фактически, вы сами сравнили, да, вы там были в сирийском городе, ну, сравняли 30-тысячный город с землей, нет там сейчас ни одного человека. Вообще, теоретически, вы рассматриваете военные сценарии решения этого конфликта, или все это может быть только комплекс? Потому что, действительно, Карабах — это не Донбасс, ну, это сельская местность в основном, Карабах, а Донбасс очень урбанизированная, очень много производств, в том числе и опасных, с вашей точки зрения, там вообще военные действия вести возможно?
Вы знаете, я все-таки считаю, что мы не должны исключать военные действия как одну из форм освобождения этой территории. Если мы говорим о применении ее точечно, повторюсь. В данном случае вы правильно заметили, что в случае с Донбассом речь бы шла об уличных боях. И такой опыт, он сейчас на вооружении, на самом деле, всех современнейших армий в мире. Потому что, ну, действительно, мир урбанизируется. Так уж получается, что люди все больше населяют города, а не села. И поэтому, конечно, здесь придется вести городские бои. По правилам военной стратегии, тут как бы мало что поменялось за, наверное, многие столетия, что прежде чем начинается пехотный компонент, а городские бои, они как бы без живой силы, они невозможны, то, конечно, сначала работает артиллерия, либо работает авиакомпонент и так далее. То есть в этом плане, к сожалению, пока ничего нового не придумано. И, как правило, вы действительно перечислили города, как правило, какой-то из населенных пунктов становится символом войны и принимает на себя всю тяжесть удара. Происходит это, как правило, в силу каких-то стратегических причин. Почему, например, Шуша? Ну вот сейчас давайте уберем сакральные значения, древние храмы, историю обоюдную с обеих сторон, связанную с этим городом. Шуша, да потому что дорога, связывающая НКР с Арменией, она проходит через Шушу. И поэтому, когда Азербайджан, собственно, освободил Шушу, он тем самым отрезал Степанакерт и прилегающие территории, которые на тот момент, да и на этот, продолжают оставаться под контролем российских так называемых миротворцев, уж простите, не могу по-другому, да и армянских военизированных сил. Поэтому вот потому Шуша, потому что это был стратегический пункт. В случае с Донбассом, ну, наверняка было бы что-то подобное. Но есть же тоже для этого понятные формы оповещения об эвакуации. И в том числе азербайджанская сторона, коль уж мы сравниваем с Азербайджаном, систематически, постоянно напоминала местному населению о необходимости эвакуироваться конкретно из этого района по той причине, что он есть территорией, зоной боевых действий. Поэтому, безусловно, должна происходить эвакуация. Безусловно, все должно соблюдаться обязательном порядке с международным правом. И помнить о том, что прежде всего международные конвенции, Женевская и все прочие, они, во-первых, защищают мирное население. Поэтому Украина в этом плане, она должна неукоснительно следовать всем этим моментам. Но при этом понимать, что, как правило, это говорит международный опыт. Давайте еще Хорватию вспомним, 93-й год. Так вот, всегда, как правило, международное сообщество, ну, старается этого не допустить, осуждает. Но когда факт освобождения законной территории происходит, все с этим соглашаются. Соглашаются, садятся за стол и закрепляют новыми договоренностями существующий порядок. Так было и с Хорватией, затем были подписаны Дейтонские соглашения в Соединенных Штатах, хотя и Штаты, и Европа все изначально осуждали, в принципе, эту операцию. Так было, кстати, и в Литве, мне рассказывали, когда Литва, ну, понимая, что, собственно, все, Советский Союз уже уходит в прошлое, нужно добиваться своей независимости, тоже Европа это осуждала, эти действия представителей Вильнюса. Но как только Литва добилась своей независимости, все поддержали дружно. Поэтому здесь тоже есть такой момент, что, конечно, Украину будут максимально стараться международные силы сдерживать от подобного, применения подобного компонента, но в неком ограниченном виде, в комбинации с другими, скажем так, формами достижения мира и освобождения территории. Я считаю, что этот компонент исключать нельзя.
Но, тем не менее, даже в той же, та же Хорватия во время вот распада так, бывшей Югославии не решилась на военную операцию, аналог бури, непосредственно у границы с Сербией, а прибегла там к миротворцам, к политико-дипломатическому регулированию. Давайте к нашему разговору Владимира Копчака подключим. Владимир, ну вот мы сейчас обсуждаем карабахский сценарий для Донбасса. Следите вы, ну, эксперт вы в том конфликте, который мы видели вспыхнул в конце прошлого года. Вот при огромной такой границе украинско-российской, где находится, собственно, Донбасс, вы вообще военный сценарий рассматриваете на той территории? Вот он реален, с вашей точки зрения? Стоит его примерять на вот этот вот кейс донбасский?
Давайте, друзья, мы сначала поговорим. Вы уж простите мне такой ликбез. Я, кстати, тоже посмотрел прекрасную журналистскую работу Романа. Вот, не судите его строго, я 3 года на Южном Кавказе немножко знаком с информационной спецификой такой страны, как Азербайджан. Надеюсь, что в нашей программе слова «Россия», «Путин» и «Кремль» они не ругательные, и мы их можем спокойно здесь использовать. Вот. Такие программы и другие моменты, то есть такой фильм, как у Романа, много других материалов, он хорош тем, что его можно читать, смотреть в том числе и между строк. Не для прямого оппонирования я бы отметил несколько вещей. Карабахский сценарий, то, как сейчас, к сожалению, большинство экспертного сообщества в Украине и не только рассматривает, на мой взгляд, он нерелевантен для Украины от слова совсем. Еще раз прошу прощения за такой ликбез. Азербайджанские вооруженные силы одержали прекрасную победу. Никто это под сомнение не ставит, но они воевали против Армении, чей главный стратегический союзник по-изуитски в очень интересном формате отпустил ситуацию. Вот. Карабахский конфликт из других конфликтов на постсоветском пространстве отличается принципиально чем? Что если, например, в Молдове, в Грузии, в Украине Российская Федерация геополитически максимально пытается квазиобразование на оккупированных территориях свои усадить за стол переговоров, как сторону переговоров, вот, то в карабахском сценарии прямые, в любом формате прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном являются страшным сном для Москвы и экзистенциальной угрозой. Вот. Карабахский конфликт сейчас не решен. Нету никакого мирного договора. Есть по факту договор о перемирии. И полностью согласен с Романом, здесь и сейчас, в кавычках, так называемый миротворческий рычаг Кремля, он обоюдоострый как для Баку, так и для Еревана. И я здесь не оговорился. Беря, например, чисто военный аспект, когда бездумно преломляют кейс Карабаха на украинские реалии, на часть оккупированного Донбасса и так далее, пускают один очень важный момент, что Киеву опыт нужно изучать и в том плане, чтобы Российская Федерация в обратку нам не устроила свой Карабах. Это надо очень четко понимать. Вот из фильма видно и так далее. Вот. То есть прямое копирование опыта, соглашусь с Романом, оно просто неадаптивно. Начиная, что никогда такая страна, как Турция, не станет аналогом для Украины в виде союзника. Вот. И начиная от географии и прочих условий, нам надо будет иметь дело с войсками Российской Федерации в том или ином виде. Вот. То есть Азербайджан, надо же понимать, то есть было прекрасно освобождены 3 района на южном оперативном направлении. Роман очень правильно отметил, там не было практически населения, там была, скажем так, и это большой прокол армянской стороны, там была так называемая зона безопасности. Вот, и у Азербайджана, по сути, проблемы того или иного порядка возникли, например, в Кубатлы, в Гадруте и в Шуше, там, где было местное население, где было, по сути, организовано, партизанское сопротивление и так далее. У нас же в серой зоне, на линии разграничения, городские агломерации, как было четко отмечено, начинаются уже через несколько сотен метров. Это надо тоже себе очень четко понимать. Вот. То есть поэтому я против такого упрощенческого подхода, конечно, опираясь на опыт Азербайджана, что и в выборе союзников, и в планировании операции надо все делать быстро, качественно и уверенно. Тут как бы у меня вопросов нет. Но с другой стороны, мы должны очень четко понимать, что у нас будет свой обязательно военный, но исключительно украинский сценарий.
Владимир, что Украина может взять из этого карабахского сценария? Вот Роман, допустим, говорит об этих беспилотниках, да, баражирующих боеприпасах, беспилотниках «Камикадзе». Вот эти вещи Украине, стоит изучать. Могут они сыграть свою роль в гипотетической военной операции на Донбассе?
Все непременно. Это ответ на ваш вопрос очевиден. Но опять же, есть еще один такой интересный нюанс. В тени Байрактаров находятся очень важные другие аспекты комплексного применения вооруженных сил Азербайджана. Азербайджан при непосредственной поддержке Турции, помимо того, что он выиграл войну военторгов у Российской Федерации, возможно, я кого-то опять удивлю, но все 44 дня и до этого с июльских событий, известных на направлении Тавуш-Тавус, Российская Федерация постоянно поставляла вооружение, военную технику армянской стороне. Вот, то есть если бы гипотетически взять на условные весы, положить количество металлолома с одной и с другой стороны, не факт, что турецкая поддержка у Азербайджана была выше. Но в кои-то веки Кремль проиграл войну военторгов. Это надо очень четко себе понимать. Второй момент: в тени Байрактара оказывается такие, ну, кстати, такой нюанс, что ну, Киев на секундочку купил 6 комплексов Байрактар, не то что до карабахского кейса, а еще до сирийского промоушена в Идлибе этих комплексов. Это надо четко понимать. Но сам по себе комплекс Байрактар не может быть фетишем и самодостаточной системой, если она не инкорпорирована в так называемое разведывательное ударное пространство, которое Азербайджан с помощью Турции очень качественно создал. Поэтому в этом плане надо что не забывать. В тени остаются системы РЭП турецкого и не только производства. Ничего бы не сделали Байрактары без системы РЭП. Ничего бы не сделали Байрактары без самолетов дальнего радиолокационного вооружения тоже турецких. Вот. В тени Байрактаров Байрактар, на мой взгляд, сыграл очень сильную психологическую роль по морально-психологическому давлению на противника. У него очень качественный интерфейс и камеры, и вот эти заполонили интернет. Это камеры уничтожения техники живой силы врага, конечно, они имели колоссальное влияние на врага. Это надо себе
психологическое
понимать.
Даже, Владимир, да?
Психологическое. Но, например, два комплекса Байрактар при турецкой поддержке системы РЭП постоянно наблюдали за 102-й базой в Гюмри. Этот опыт замалчивается. Вот. Например, с точки зрения поражения живой силы и техники врага, больше Байрактаров нанесли дроны Камикадзе Хороб и, например, системы РСЗВ белорусско-китайские Полонез, известные и так далее. А я к чему это все говорю? Все это были элементы одного разведывательно-ударного пространства. Вот. И тут есть два момента. Украине надо готовиться свое формировать и принимать, адаптируя под конкретные условия ТВД, и готовиться к тому. Посмотрите, о чем сейчас говорит кремлевская пропаганда на разных уровнях, что якобы Киев соберется с Турцией по опыту Азербайджана, пойдет и бахнет Донбасс. Вот. Но это же классическая пропагандистская оговорка по Фрейду. Этим они дают сигнал, что мы вас шантажируем, мы пойдем дальше, там, на Мариуполь, заводу в Крыму и так далее. И нам нужно и по системам РЭП, и противодействия готовиться к противодействию такому разведывательному ударному пространству, который будет пытаться организовать наш враг, который объективно более сильнее, более качественные, чем для хорватов была Сербия или чем для азербайджанцев была Армения. Вот эти вещи надо учитывать и не уводить порой дискуссию немножко не туда.
Ну, то есть Карабах могут устроить Российская Федерация Украине, по словам Владимира, при определенных возможностях?
Смотрите, я не сторонник лобовых аналогий ни в одну из сторон. Вот. Но так как я, скажем так, в формате эйфории, присутствующей по объективно и порой не очень по азербайджанскому опыту, тут уже вспоминали опыт Хорватии, давайте полностью скажем, Сербия в свое время просто тоже отпустила ситуацию под политическим давлением. Вот. И известные тогда сепаратисты для Хорватии не создавали сопротивления даже такого, которое Армения создавала сейчас Азербайджан. То есть мы должны продавливать политические, геополитические условия. У нас есть свой формат, подчеркиваю, квадрига и так далее, выстраивание стратегического партнерства с Турцией. Присоединится ли сюда Азербайджан в сегменте военно-технического сотрудничества, в сегменте одомашнивания систем вооружений, в том числе тех же беспилотных авиационных комплексов и так далее. Мы будем смотреть. У нас будет свой сценарий. Он будет отличен от карабахского. Это не хорошо и не плохо, это правильно. Понимаете?
Вопрос Роману Бачкале. Роман, сейчас Владимир сказал о том, что ведь это не победа, по сути своей. Мира там нет, там есть только перемирие. Тем не менее, вы сами видели, что возвращаются переселенцы на эти территории. А куда они там возвращаются? В том же Агдаме, там же одни сплошные руины. Как они там жить будут? Какие у них планы? Пообщались вы с местными или нет?
Ну, во-первых, благодарен Владимиру за то, что абсолютно профессионально, грамотно разложил вопрос. Безусловно, прямые лобовые аналогии, они неприменимы. Но коли уж у нас самой темой программы задан соответствующий дискурс, поэтому мы в рамках темы и обсуждаем, и сравниваем те или иные вещи. Значит, что касается возвращения людей на территорию, что я для себя выяснил? Что для Азербайджана, для азербайджанских властей, это сейчас некая такая сакральная задача показать всему миру, что эта территория развивается, восстанавливается и становится в один ряд с другими уже достаточно развитыми районами Азербайджана. Первым делом, что было сделано сразу по освобождению этих территорий, там была налажена связь формата 4G. То есть там реально везде прекрасный интернет, хорошее соединение, я это проверил лично. Уже сейчас там проведены линии ЛЭП во многих местах, где я и был. Ведется строительство трассы международного значения, строительство аэропорта. Все это говорит о том, что за словами уже начинаются конкретные дела. Поэтому, ну, есть у меня склонность доверять словам и о том, что в кратчайшие сроки сейчас начнется возведение и строительство каких-то жилых домов. По крайней мере, официально президентом было объявлено, что Акдам будет восстановлен. Я не думаю, что Ильхам Алиев так вот просто на ветер бросал бы подобные слова, и коль уж действительно уже и аэропорт строится, и прочие коммуникации, то я думаю, что действительно Акдам будут восстанавливать. И для того, чтобы понимать, какая, собственно, должна быть загрузка этого города, какое там потенциально будет население, сейчас сверяются списки, эти люди приезжают, идентифицируют те или иные места, дома и все прочее. Вот как бы об этом сейчас идет речь. А действительно заселяться вот в буквальном смысле в настоящее время, конечно же, некуда, потому что нет ничего живого.
Но вы слышали вот звонок нашего слушателя, не собирается, по его словам, много переселенцев возвращаться в Донецк, в Луганск после реинтеграции. Я так понимаю, азербайджанцы не так настроены, хотят они вернуться.
А почему вы думаете, что жители Донецкого региона или Луганского не захотят возвращаться? Мне кажется, это абсолютно природное желание вернуться. Во-первых, это родная земля, во-вторых, ну, это же некая твоя собственность. Даже если человек переехал, у него там забрали его собственность. У кого-то же не только забрали квартиру, у кого-то дом забрали, у кого-то землю, у кого-то, может быть, какой-то бизнес там был. И поэтому я не думаю, что вот все, так знаете, махнули рукой. Наверняка найдутся те, кто не захочет возвращаться. Но это, как правило, те люди, которые, наверное, ничего особо не оставили. А те, кто все-таки распрощался с какими-то существенными вещами, да все они захотят их вернуть. Поэтому я не думаю. Я сам вырос в Крыму, и я помню, как крымские татары, изгнанные Сталиным в Среднюю Азию, возвращались в конце 80-х, начале 90-х годов. И уж поверьте, шли в архивы, восстанавливали информацию о том, собственно, где проживали их предки. И этот процесс я наблюдал лично. Ну так сколько? Прошло 60 или сколько лет с тех пор? Ну так с момента выселения. Тем не менее, люди всегда хотят вернуть свое. Это природный процесс.
К сожалению, время наше заканчивается. Это были Роман Бачкала, украинский военный корреспондент, и Владимир Копчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения. Мы обсуждали так называемый «Карабахский сценарий» для Донбасса. В чем он может быть полезен, опыт Азербайджана в освобождении 9 районов, занятых армянами в конце прошлого года. Благодарю еще раз наших гостей. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Друзья, сегодня знакомим вас с последним эпизодом сериала «Громадского радио «Донбасс. Ключ от дома». Это работа луганской журналистки Валентины Троян. Героиня Анна Макроусова.
Моя дочь с 8 числа нарисовала какой-то очень дружелюбный мирный плакатик, что-то про любовь, там, дружбу и так далее. И вот с этим плакатиком мы пришли в парк Шевченко.
Луганчанка Анна Макроусова теперь признается. Это была плохая идея идти на митинг с ребенком. На мирный протест напали крепкие люди с битами и цепями.
Я помню этот момент, когда она убегает от меня прямо в самую гущу событий, где все это происходит, и начинает собирать вот эти желто-голубые ленты, по которым все топчется. И, ну, это было как в замедленной съемке. Смотрю, как мой ребенок вот в этой толпе, где люди, ну, избивают других людей, и она собирает вот эти вот кусочки желто-голубых лент.
Через 2 месяца Анна с дочкой были вынуждены оставить Луганск и до сих пор не могут туда вернуться.
Я не продала жилье. Мне очень страшно расстаться со своей синей квартирой. Вот тот мой мирный дом для меня сейчас это скорее как, ну, знаете, такое, как будто какое-то иллюзорное детское воспоминание.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода». Радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».